Здравствуйте. Фольклор настаивает, что не место красит человека, а человек место. В какое кресло человек не сядет, сразу украсит. Мораль пословицы старательно рисует картину глубоких личных качеств, способных превратить самое неприметное дело в блистательный труд, что никак не подтверждает российская история, констатирующая незначительность человека. В войне с персами в 803 году из живых людей строили мост. В 37-м профессура валила лес. В позднее советское время научные коллективы ковыряли урожай на овощных базах. Ни один из этих примеров не оправдал фольклорного заблуждения, и никто из участников тех событий не украсил собой ни войну, ни тайгу, ни овощехранилище. Редкое совпадение пословицы и реальности – мальчики-мажоры, занимающие выгодные места по блату. Они – бесспорное украшение, всегда кстати, всегда на радость. Помните сына директора ФСБ Николая Патрушева, 26-летнего Андрюшу Патрушева? Как только сел в кресло советника Роснефти, так сразу наградился орденом почета с формулировкой «за многолетний труд». Само по себе кресло советника не означало автоматического ордена, но как только нашлось украшение в виде младшего Патрушева, сказка стала былью. Про Адама Кадырова тоже все понятно. Алексей Криворучко. Мажор неприметный, но сопоставимо блатной. В какое кресло не садится, украшал. Согласно Википедии, его биография началась не с детства, а с 1999 года с должности заместителя, затем генерального директора Ростовского завода гражданской авиации номер 412. Проблески высшего образования у него обнаружились позже, в 2005-м, через 4 года после того, как он перестал руководить заводом. Поскольку не место красит человека, а человек место, Алёша Криворучко стал отличным воплощением пословицы и бесспорным украшением места генерального директора. Завода он двинулся дальше – украшать, радовать собой, пересаживаясь с одного неукрашенного места на другое и во всех случаях чрезвычайно кормящее – после авиазавода, Аэрофлот, затем Рособоронэкспорт. После чего с ним случился АвтоВАЗ. С 2006 по 2009 Алексей Криворучко – заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, вице-президент по продажам и маркетингу, старший вице-президент по продажам и маркетингу. К себе на АвтоВАЗ его устроил генеральный директор Игорь Есиповский, с которым Криворучко работал в Рособоронэкспорте. Есиповский через год ушел. В 2006-м на его место посадили знаменитого вора Владимира Артикова, а блатного мальчика Алёшу Криворучко передали по описи и приказали не трогать. Директор АвтоВАЗа Артиков, ставленник Чемизова, быстро ушел на повышение, став губернатором Самарской области. В историю автомобильной промышленности России и учебник по коррупции Артиков попал благодаря «золотому парашюту». За свою недолгую, но разорительную работу в должности директора АвтоВАЗа Артиков выписал себе выходное пособие в 50 миллионов долларов. Сейчас Алексей Криворучко украшает собой место заместителя министра обороны, носит маршальские погоны с одной звездой, командует патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работой. Стране напомнили про его существование в связи с отключением Старлинка и успехами ВСУ на фронте. Российская армия тайком покупала комплекты Старлинк и воевала ими. Но в январе украинским министром обороны стал Михаил Федоров. Ему 35 лет, чем ни один российский генерал, а тем более министр, похвастаться не может. Прежняя должность Федорова – вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины. С Илоном Маском знаком лично. Федоров попросил Маска прекратить, и Маск тут же отключил русские старлинки. Российская армия осталась без связи, дрогнула, начала пятиться. И тут к микрофону приставили Алексея Криворучко и скомандовали «пли». Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления и связи российских подразделений в зоне специальной военной операции. «Без связи нет управления, без управления нет победы» – девиз подразделений связи Советской Армии. Оставшись без Старлинка, напавшие на Украину войска лишились связи, управления, спешно разматывают провода полевых телефонов ТА-57. Если бы не опыт на АвтоВАЗе, где Криворучка 3 года уговаривал покупать «Ладу Приору». С микрофоном он бы не справился. А так довольно бодро заявил, что воевать можно и без связи. Работа на автовазе, в какой угодно должности, очень ценный опыт. Он дает запредельную самоуверенность. Любой рабочий на конвейере, забивающий болты кувалдой, считает, что делает лучшие в мире автомобили. Любой топ-менеджер презирает страну за отказ покупать «Жигули» в предлагаемых количествах. Иными словами, автоваз – это место, которое, вопреки пословице, само красит любого человека, после чего всякий выходец автоваза становится самостоятельным украшением и прекрасно красит любое место, включая кабинет замминистра обороны. Дилер на продаже автомобиля зарабатывает очень мало, иногда не зарабатывает вовсе. Стандартный дилерский контракт предусматривает норму прибыли в 3-5% с каждой машины. Иногда случаются контракты на 8%, но они обложены сложностями и почти невыполнимы. В премиальном сегменте разрешается более высокая норма прибыли. Порой она достигает 20%. Каждый дилер постоянно тратится на соблюдение фирменных требований бренда, которые регулярно проверяются специальными мальчиками и девочками из главного офиса. Как правило, зачет идет по 4 направлениям – выполнение плана продаж, оформление шоурума, удовлетворенность клиента, ремонт автомобилей. По каждому пункту дилера штрафуют. Приезжает девочка в красивой упаковке, морщит носик, тычет пальчиком и выносит вердикт, что пепельница по понтону отличается от требований и нарушает брендбук по визуальному оформлению. Поэтому за несоблюдение контракта дилер лишается 4% премии. В деньгах это вполне может быть 2-3 миллиона долларов. Сморщенный носик девочки равен банкротству дилера. Находясь в столь уязвимом положении, дилер стремится зарабатывать не на прямой продаже автомобилей, а на обслуживании, на услугах, поэтому в дилерских центрах есть страховые, кредитные консультации, отдел дополнительного оборудования, тюнинг, аксессуары, кофе, прокат, бильярдный, публичный дом, магазин запчастей. И поэтому даже обычное ТО такое дорогое. Фирменные запчасти, специнструмент, норма час. Залить незамерзайку у официального дилера по цене приближается к капремонту мотора. Потому что сертифицированный автослесарь сертифицированным движением, в сертифицированных перчатках, открывает сертифицированный капот и через сертифицированную заливную горловину из сертифицированной банки заливает сертифицированную незамерзайку в соответствии с требованиями завода-изготовителя, согласно установленным нормочасам, соблюдением рекомендаций и требований производителя автомобиля, незамерзайки, банки, крышки и бабушки генерального директора. И пока дилер пляшет вокруг клиента, фирма давит рынок и уничтожает все живое вокруг, чтобы не упустить покупателя и навсегда оставить его у дилера. Один из важных приемов – специнструмент. С первых минут работы над следующим автомобилем конструкторы учитывают не только его ездовые характеристики и потребительские качества, но и производственные технологии, и методы ремонта, и технического обслуживания. И непременно придумывают искусственные сложности, препятствующие самостоятельному ремонту в гараже. Задача фирмы – отбить охоту, сделать самостоятельный ремонт невозможным, в идеале запретить его законодательно. BMW и Toyota – наиболее яркие борцы. Они по всему миру сотрудничают с правительствами, чтобы законодательство каждой страны, где существует их официальная дилерская сеть, запретили частный ввоз запчастей и самостоятельный ремонт. В России BMW и Toyota вели переговоры с Федеральной антимонопольной службой, чтобы сделать наказуемым ввоз любой детали с их логотипами, пусть даже в кармане пиджака, в личном багаже, в детских игрушках. Привез зеркало, шильдик, дверную ручку, сразу сел в тюрьму. Специнструмент тут имеет огромное значение. Чтобы ни одну гайку нельзя было открутить обычным ключом. Чтобы каждый болт имел собственную головку. Чтобы любая резьба была не метрической, не дюймовой, а фирменной. BMW запатентовала фирменный болт с новой головкой, не имеющей аналогов. Новый болт получился художественным. Его придумали не инженеры, а дизайнеры. Они догадались сделать головку в виде логотипа BMW, использовав его крестовую форму. Ведь бело-голубые сектора делят круг на очень удобные 4 равные части, и осталось сделать в них пазы и ответную головку. Получится спецболт под специнструмент. Патент BMW в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности описан так. Существуют области применения винтовых соединений, где манипулировать ими должна лишь ограниченная группа людей. Другими словами, владельцы BMW, держитесь подальше от нашей лужайки. Чтобы быть понятыми, BMW заявляет, это сделано для того, чтобы затруднить защиту от несанкционированного ослабления винта или манипулирования им с помощью стандартных инструментов. Цель BMW – осложнить самостоятельный ремонт, в идеальном случае сделать его невозможным. Конечно, никого это не остановит. Любой специнструмент сделают в обход правообладателя, купить его будет не проблема. Как и все прочие препятствия и сложности, создаваемые назло гаражным мастерам, личному техобслуживанию, частному тюнингу. Wall Street Journal в начале 2024 года провела опрос и выяснила, что 30% водителей склонны ремонтировать свои автомобили самостоятельно. Именно им адресован новый болт BMW. Германия – страна, в которой всем не повезло с соседом. У каждого немца сосед – негодяй. Каждый немец непременно придумает запрет другому немцу и напишет жалобу. По любому поводу рядом возникнет немец или его жена с претензиями и требованиями немедленно прекратить или исправить. Немецкий сосед недоволен тем, как стоит машина, играют дети, гуляют кошки, выглядит собака, выброшен мусор, открыто окно, дует ветер, лежит листва. И настойчиво обвинит в этом соседа, о чем не постесняется заявить в лицо, а затем написать несколько жалоб во все инстанции. Если дать немцу в морду, устроить его Аллах Акбар, он даже не пикнет. Если общаться с немцем вежливо и с улыбкой, непременно будет праведный гнев, требования, жалобы в инстанции. Чем злее и опаснее человек, тем меньше у соседа претензий. И наоборот, вежливость провоцирует доносы. Андреас Вебер из Штутгарта купил давнюю мечту – Mercedes SL280 в кузове R129 2000 года выпуска. Синий родстер SV6 в отличном состоянии, аукционный раритет, олдтаймер с фестивальной перспективой и многообещающими удовольствиями. Когда Веберу понадобилось уехать в командировку, он поставил машину на общественную парковку в Зиндельфингене, проверил, что все выполнил по правилам, ничего не нарушил, был добропорядочным немцем. Когда Андреас Вебер вернулся, машины на месте не было. Угнали. Бросился звонить, искать, возмущаться тихим голосом в вежливых интонациях. Выяснилось, что нет, не угнали. Ситуация оказалась более немецкой. Мимо проходил обычный сосед. Он решил, что Mercedes SL280 вызывающий хорош, и по общегерманскому обыкновению начал высасывать из пальца претензии, желая докопаться. Мерседес не давал повода, но любой германский сосед обладает навыком предъявлять претензии даже столбу, поэтому немец с восхищением увидел под машиной каплю масла на асфальте. Неважно, чья капля, когда и кто протек, важно, что повод был максимально удачным. Немец тут же сообщил в ООН, в Гринпис, Грете Тунберг, в полицию, в мэрию с требованием спасти планету от загрязнения, а виновную машину сжечь во имя экологии. Городские власти откликнулись, вызвали службу эвакуации и отправили «Мерседес» в автомобильную тюрьму. Когда Андреас Вебер звонил во все инстанции, служба эвакуации не призналась, что машина у них. Если Германия разучилась ездить по расписанию своим Deutsche Bahn, не в состоянии вовремя доставить почту, получение пин-кода от банковской карточки Sparkasse занимает полгода, то почему где-то должен оставаться немецкий порядок? Вместо этого общество, проспавшее страну, но мстительное к соседу. Пока Андреас Вебер искал свой Mercedes, служба эвакуации разобрала его машину на запчасти. Несколько недель спустя автомобиль был признан бесполезным и в конечном итоге утилизирован. Андреас Вебер нанял адвоката, начал процесс юридического возмездия. В итоге удалось найти подтверждение, что город Зиндельфинген эвакуировал машину. Ее разобрали, уничтожили. Служба эвакуации соучастие признала косвенно. Она выставила хозяину машины счет за хранение на 1000 евро. Вебер подал иск о возмещении ущерба против города Зиндельфинген. Отправной точкой в подобных делах служит стоимость автомобиля. Но Веберу отказали в праве предъявить чек на покупку «Мерседеса». Позиция Зиндельфингена сводится к тому, что на момент начала производства по делу «Мерседес» был без мотора, коробки, оптики, интерьера, поэтому вот вам 4000 евро. Адвокат Вебера: уж если городские власти оценивают автомобили по стоимости запчастей, предложил считать не то, что от машины осталось, а то, что с нее сняли, отдельно компенсировать стоимость двигателя, оптики, интерьера, что составляет не менее 20 тысяч евро. Город предложил 7 тысяч. Первое судебное заседание завершилось без достижения соглашения. Теперь Штутгартский региональный суд должен определить, были ли действия города Зиндельфинген законными и какова реальная стоимость автомобиля. «Мерседес». То есть официально считается, что никакой цены у машины не было. Слова и документы хозяина значения не имеют. Поэтому первым делом необходимо придумать машине цену. И только после этого разбираться, кто и в чем виноват. На донос соседа, разглядевшего каплю масла под машиной, Германия отреагировала быстро, сурово, с максимальной жестокостью. На справедливые претензии изумленного Андреаса Вебера Германия ответила волокитой, судебными процедурами и стоимостью «Мерседеса», взятой с потолка. Потому что искатель правды – враг, негодяй-сосед – друг. Китай огромный и дикий. Китайские представления о добре и зле не похожи на наши. Китайское понятие стыда и совести не имеет отношения к нашим, что позволяет без особой натяжки утверждать, что у китайцев ни стыда, ни совести. Китай всегда антагонист Европы. Китай считает Европу недоразумением, территорией ошибок, местом без истины. Европа привычно не обращает внимания, мылит веревку китайскими руками и готова ее продать Китаю с 300% прибылью. Европа согласилась стать китайским заложником и не планирует ничего менять. Европа придумала себе экологическую религию и в поклонении ей, продолжая историческую традицию сжигать кого-нибудь на костре, начала уничтожать собственную экономику и промышленность. Китайцы послушно двинулись следом с той разницей, что разрушать им было нечего. Китай вслед за Европой безропотно принял нормы Евро-7, 5 звезд Евро-НКАП, декарбонизацию, электрификацию. Но вовремя остановился. Прежде Китай учился, не переспрашивая. Потом незаметно превратился из ученика в учителя. Обладая безграничным терпением, Китай внезапно изменился. И вместо привычного потакания, созерцания чужих ошибок, пагубных действий, всегда играющих ему на руку, вздумал Европу лечить, взявшись за непривычную роль айболита. Китай все понял про экологическую религию и уберег свою промышленность от слепого копирования, а теперь перешел от общего к частному и показал пример возвращения к здравому смыслу, утраченному бледнолицами. Идея вернуться на автомобилях от тачскринов к физическим кнопкам – это все еще европейская инерция, арьергардные бои последних умных бледнолицых. В мире синхронно наигрались в дисплее, но поскольку европейцы сонные и быстро не делают ничего, возврат к физическим кнопкам они назначили на 2029 год, а китайцы на 1 июля 2026. От осознания проблемы до ее решения Европа тратит 5 лет, Китай – полгода. В Европе это частная инициатива общественной организации «Евронкап», в Китае – государственное решение. Запрет на выдвижные ручки автомобильных дверей. Это Китай сам, без Европы. Бледнолицы еще наслаждаются Теслами и рейндж-роверами с нелепым эффектом плавного выброса кассеты. Китайцы выезжающие ручки уже запретили, став первыми в мире, показав пример здравомыслия, утраченного другими цивилизациями. новые требования по безопасности, согласно которым все продаваемые в Китае автомобили должны оснащаться механической системой открывания дверей, вступают в силу 1 января 2027 года. Третья целебная идея, необходимая всему миру – запрет на штурвалы вместо руля. В Китае требования начинают действовать 1 января 2027 года. Под определение штурвала попадают любые геометрические формы, кроме круга. Мода, которую сам Китай скопировал, поддержал, приумножил, взяв за образец Теслу, привела к разочарованию и снижению безопасности. Поэтому отныне и во веки веков руль становится круглым, и никак иначе. Казалось бы, Китай может позволить себе роскошь не столь жестко заботиться о людях, в отличие от Европы с ее вымирающим населением. Получилось наоборот. Китай озаботился и принял меры. Безалаберная Европа даже не очнулась. Проблема в том, что Китай Европе не указ. Разные миры, разная логика, разная мораль. Раньше Европа лидировала по всем зачетным дисциплинам и подавала пример. Теперь Европа занята самоликвидацией. Подсказки со стороны она не видит. Достаточно один раз сняться у топового режиссера, и можно с риском для дальнейшей биографии остаться на всю жизнь героем единственного фильма. Самин Сыри снялся у Люка Бессона и навсегда остался таксистом Даниэлем. Остальные его работы мало кто видел и редко когда рекомендуют. Первые три серии «Такси» действительно отличные. Потом неинтересно. К тому же основные актеры разбежались. В середине жизненного цикла тихо ушла жена Лили. Остальные сильно сдали. Генерал Бертино окончательно превратился в карикатуру. Эмильен не поумнел. Даниэль состарился. Сегодня у Самина Сыри есть какие-то новые работы, не вызывающие интереса. И есть долгое послесловие таксиста, за которого его любят во всем мире. Но дальнейшая судьба киногероя имеет два самостоятельных маршрута. Во-первых, по странам и континентам постоянно строят реплики марсельского такси на базе белого Peugeot 406. Во-вторых, в русскоязычной части мира снимают рекламу с таксистом Даниэлем в главной роли. Россия выжила Самина Сыри до остатка, использовав его и в рекламе, и в политике. Поначалу Россия бережно отнеслась к образу, созданному Люком Бессоном, и соотносила Даниэля с полагающимся автомобилем, стараясь почаще вставлять в кадр Peugeot 406. Потом была строительная фирма с особо прочным бетоном, и там Даниэль, оставаясь отличным водителем, убил об столб «Шевроле Камара». Затем Самин Сыри снялся в узбекской рекламе. Машину ему дали китайскую, плохо похожую на «Шевроле Корвет». И помимо авторынка, Даниэль рекламировал нехарактерный для Узбекистана фастфуд и гамбургеры. В прошлом году случился Дагестан и Белая Приора. И вот самая свежая работа. В 2026 году у Самина Сыри случилась Грузия и белый электромобиль Peugeot 2008. Грузины пошли от обратного. Если прежде вся реклама эксплуатировала образ Даниэля-водителя, показывая его умение хорошо ездить, то грузины сделали из Даниэля пассажира с отсылом к третьей серии фильма «Такси», где точно так же нервничал и старался пристегнуться Сильвестр Сталлоне. Грузины не пустили Даниэля за руль и пугали его мастерством местного таксиста. Даниэль переживал, нервничал, махал руками. В какой-то момент Даниэль увидел полицию и с надеждой махал руками и звал на помощь. Грузинский таксист радовался своему превосходству и дерзко катал лучшего в мире таксиста, запугивая его каждым маневром. Мало кто в мире знает французский, почти никто не знает грузинский. Реклама обыграла и этот языковой барьер, получив интернациональный диалог неизвестно о чем. Грузины отлично переписали саундтрек, переиграв его с максимальным колоритом. Рекламировал Даниэль сеть электрических зарядных терминалов. Volkswagen со своей лояльной аудиторией ссориться начал давно. В первый раз Volkswagen всерьез злоупотребил доверием и репутацией в 1993-м, когда не стал делать четвертого Passat и присвоил порядковый номер 4 старой модели 3. В следующий раз Volkswagen также поступил с Гольфом, присвоив в 2008-м прежней машине пятого поколения номер 6, сделав вид, что платформа старая, а машина новая. Продолжая трепать репутацию на ветру и не обращая внимания на штормовые порывы, Volkswagen самонадеянно не стал создавать нынешнее восьмое поколение «Гольфа» и, привычно оставив старую машину «Гольф-7», в 2019-м потребовал считать ее новейшим следующим поколением. Публика выучила, что платформы Volkswagen донашивает до дыр и подсовывает старье под видом новинок, меняя обложку, оставляя прежнюю суть. Поэтому ситуация с нынешним микроавтобусом «Caravella», он же «Транспортер», он же «Бас», он же «Мультивэн», она удивила. Оказалось, что это одна машина, одно поколение, с порядковым номером 7, но при этом два разных автомобиля. Поскольку один из них, который считается грузопассажирским фургоном по имени «Caravella», это «Форд», а пассажирский «Мультивэн» все еще «Фольксваген». У машины разные платформы, размеры, национальность. И раньше на одной платформе было несколько разных машин. Теперь одна машина на разных платформах. Нынешнее седьмое поколение Volkswagen настаивает, что называть его полагается словом «Caravella». И это перелицованный Ford Tourneo Custom 2023 года. От него полностью двигатель, шасси и весь кузов целиком. Производится настоящий германский Volkswagen гарантированного немецкого качества на турецком заводе Otto San недалеко от Стамбула. Этот турок больше немца и по длине, и по высоте, и что оказалось наибольшей проблемой, на 13 сантиметров по ширине, перестав помещаться на задворках Германии. Зато тот автобус Volkswagen, который считается полностью гражданским и называется словом «Мультивэн», производится в Ганновере, остается настоящим немцем и, как и полагается, это не новая машина, а старая. Сегодня она числится современнейшим седьмым поколением, но она же была шестым поколением, она же была пятым поколением образца 2003 года. Этому свежему хранителю семейных ценностей 23 года. Он только начал жить, у него впереди долгие годы конвейера. Когда Volkswagen предупредил, что переходит на платформу Ford и впредь начинает торговать турецкими автобусами, подскочили продажи мультивена шестого предыдущего поколения, сразу подорвавшие старт турецко-подданного. Публика все поняла и принялась запасать не новое, но привычное и немецкое. С появлением турка германская пресса констатирует, риск ошибиться с выбором Volkswagen никогда не был так велик. Подразумевалось, что Volkswagen, долго обманывавший публику новизной престарелых моделей, беспричинно назначая их следующим поколением, сменив вектор, начав под одним именем выпускать несколько разных машин, тем самым получив доступ к действительно новым моделям, сумеет договориться с клиентами, доказав заботу, предъявив один, по-настоящему новый, достаточно приличный автомобиль, пусть даже турецкий. Но Volkswagen, находящийся в долгом рукотворном кризисе, продолжая копать могилу, Фордом никак не занимался и взял, не глядя, турецкую машину, даже не проверив ее в деле. Зато Ford Tourneo Custom проверили независимые немецкие эксперты и установили, что тормозной путь со 100 км в час составляет опасные 42,5 метра. ПДД не содержит конкретных цифр безопасного тормозного пути, ограничиваясь требованием держать дистанцию и штрафуя за ее несоблюдение. Поэтому нормы устанавливают эксперты. Все, что на сухом асфальте превышает 40 метров, считается неприемлемым. Два дополнительных метра тормозного пути турецкого Volkswagen – недопустимый результат, требующий срочных мер, исправления, извинений, долгого объяснения на публике. На этом фоне остальные претензии к турку, прикидывающемуся немцам, не столь значительны. Машина плохо едет, еще хуже приспособлена для трансформации салона. Турецкий Ford почему-то сделал сиденья второго ряда складными, а третий ряд сплошным и не складывающимся, предложив водителю только один вариант трансформации – оставить задний диван в гараже. Предостерегая Германию от покупки плохого мультивена седьмого поколения. Эксперты тактично указывают, что благодаря сотрудничеству с Фордом Volkswagen экономит деньги, но автобусу не хватает прочности, комфорта и уникальности, качеств, которые делали прежние модели исключительными. Социалистическую систему справедливого распределения заработанных денег реализовали акулы империализма. Автомобильные компании, подводя итоги деятельности, взяли за правило делиться с рабочими деньгами. Не с белыми воротничками в кабинетах, а с синими спецовками на конвейере. Так поступает Mercedes, Porsche, Volkswagen, но у них выплаты приходятся на март-апрель, поскольку финансовый год начинается не когда Земля совершает полный оборот вокруг Солнца, а ближе к концу весны. И пока немцы пытаются подсчитать прибыли и убытки, вперед вырываются итальянцы. У них год начинается 1 января, и уже в феврале ясно, кто сколько заработал. Вся автомобильная промышленность Италии – банкроты. Фиат, Альфа Ромео, Лянча – фантомные явления на месте прежних легенд. Генеральный директор концерна «Фиат» Серджио Маркионе пытался спасти отечественного производителя, вывести предприятие за границу, сохранив выпуск в филиалах Турции, Южной Америки, но премьер-министр Сильвио Берлускони объяснил, что «Фиату» полагается погибнуть вместе со страной, успев заплатить налоги. Менять экономическую ситуацию в Италии ни к чему, поэтому гибель автозаводов остается местной традицией, ее полагается уважать. Вылечить насморк можно, но почетнее от него умереть. Маркионе решил, что хотя бы «Феррари» надо спасти, и вывел фирму из состава тонущего концерна. Поэтому «Фиат» банкрот, а «Феррари» по итогам 2025 года зафиксировала выручку в 7 миллиардов 150 миллионов евро и чистую прибыль в 1 миллиард 600 миллионов евро. В сравнении с предыдущим годом прирост 5%. За прошедший год «Феррари» выпустила 13 640 автомобилей. Штучная работа, мелкосерийное производство, интпошив. При том, что норма прибыли невысокая. Себестоимость и R&D настолько затратные, что денег в кармане остается совсем немного. Другие фирмы в подобной ситуации дарят себя китайцам, переносят к ним производство и гордятся прозорливостью и устойчивостью. «Феррари» Китаем брезгует и даже не считает нужным рассуждать по этому поводу. «Феррари» бывают только итальянские и никакие другие, что обеспечивает устойчивость репутации и гарантирует не столько спрос, сколько вожделение. «Феррари» хотят все и везде, поэтому достаточно выпускать несколько тысяч и быть одними из главных в мире. И делиться со своими рабочими. Репутацию фирмы своими руками обеспечивают именно они. Ежегодный бонус называется премия за конкурентоспособность. Выплачивается не постепенно, не в виде добавки к зарплате, а сразу, чтоб слаще. Поскольку «Феррари» процветает, сумма постоянно растет. В 2017 году каждый рабочий получил 5500 евро, в 2020 – 7500. Начиная с 2021 года сумма стала пятизначной и составляла уже 12 тысяч евро. В 2024 году – 14 400. Внутри фирмы «Феррари» премия за конкурентоспособность воспринимается не как добрая воля хозяина, не как каприз богача, не как подачка за лояльность, как партнерство. Это непривычная схема, где начальство воспринимает рабочего не как одноразовый инструмент, не как бессловесный винтик в системе, не как при Сталине, незаменимых у нас нет, а как равного себе, уважаемого, ценного, важного. При социализме в нынешней России недопустимо, чтобы где-то внизу иерархической пирамиды были большие зарплаты или кто-то получал вровень с начальником, а то и больше. На «Феррари» все иначе. Поэтому ежегодная премия за конкурентоспособность – символ общего дела, общего успеха, общей прибыли. По итогам 2025 года выплата рабочим «Феррари» составила 14 900 евро. Для Европы это существенная сумма, для Италии и вовсе огромная. Вопросы, ответы, реплики. Игорек. Законы есть только одни, физические, остальное – рекомендации и угрозы. Их называют законами с целью психологической манипуляции – дабы они подсознательно считались нерушимыми. Андрей Болотников. 27 лет работал в ГАИ. 27 лет ГАИ со всех автошкол брали взятки. Выдумывали квоты. Нет денег – нет квот. Сергиус Мов. Никто в Штатах не сочиняет смешные законы. Просто там прецедентное право. Если нет закона, то применяют решение суда. Значит, когда-то суд вынес решение по конкретному делу. И каждый штат – это отдельное государство со своими законами. Слышали звон. Все друг другу старательно рассказывают про прецедентное право в Америке. Будто законов нет, а есть отдельные случаи. Если они глупые, то все в веках обязаны повторять эту глупость, как в Нью-Джерси с запретом самостоятельно заправлять машину. В штате Нью-Джерси, как и в прочей Америке, есть законы. В том числе очень глупые, написанные юристами, утвержденные юристами, закрепленные на бумаге юристами. Нарушения правил дорожного движения включены в документ под названием «Свод законов штата», аналогичный российскому КОАПу. Это не список всей судебной практики, а конкретные глупости юристов и варианты возмездия для тех, кто обо всем догадался. На сегодня все. До свидания.